Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за то, что Дух Твой пребывает в Духе нашем и свидетельствует Духу нашему. Мы верим, Иисус, что помазание Твоего Духа мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях и ни в каких возможностях. Спасибо тебе за Твой драгоценный Дух, за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Мы принимаем, что Духом Твоим мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Иисус, помажь Духом премудрости, откровения ум каждого слушающего и помоги каждому слушающему как понимать, так и принимать несравненно больше того, о чем мы просим, о чем помышляем. Духом Твоим направь, Духом Твоим веди и произвори в нас и хотение, и действие, чтобы то, что Ты хочешь сказать, чтобы то, что Ты хочешь сделать, было сказано, было сделано и было услышано. И мы принимаем с благодарением действие Духа премудрости и откровения на свой ум во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание. Мы принимаем и благодарим за то, что Дух Твой прямо сейчас будет делать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И всякое покрывало тьмы да снимается с нашей души. Спасибо Тебе за Твой Дух. Я прошу, Иисус, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано, было сделано во всей полноте. Мы верим и ожидаем, что Ты поможешь каждому из нас не остаться прежними. Спасибо Тебе за Твое помазание, за действие Твоего Духа и силы, и за те способности, в которых Ты будешь направлять и вести. Спасибо Тебе за этот урок. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, давайте мы сделаем очень короткое повторение по некоторым основным моментам. В пятой части мы стали говорить с вами о стратегии молитвы в слышании голоса Духа Святого. И вот что я хочу обозначать. Молитвенная комната сама по себе, в общем-то, нужна нам, чтобы, знаете, как в Писании написано, остановись и познай. Так как, если заглянуть в Эдемский сад, молитвенной комнаты нет. И многое из того, что есть сейчас, его там нету. Почему его там нету? Потому что диалог Духа человека с Духом Божьим происходил регулярно. Сейчас нам нужно остановиться. В каких-то случаях нам нужна тишина, в каких-то случаях нам нужно собраться. То есть это все нужно по причине того, что динамика наших мыслительных процессов, а еще существующая мудрость земная в нем, такая активная, что если в этом направлении не приложить какие-то усилия, то само по себе динамика не останавливается. Даже когда мы находимся в молитвенной комнате, есть какой-то динамический процесс, когда наши мысли бегают, когда наш ум активен. И по мере того, как мы используем различные духовные дарования, какой-то процесс мы затормаживаем, останавливаем, и начинается процесс слышания. Но о чем мы в основном говорим? Что то, что мы с вами обозначаем в молитвенной комнате, мы обозначаем не с целью, чтобы фактически там жить, а с целью, чтобы приобрести там опыт, который спроецировать на повседневность или на ежечасность. Еще раз об этом. Мы заходим туда, приобретаем опыт, потом этот опыт проецируем на то время, когда мы даже не молимся, когда мы целенаправленно что-то не применяем, а когда мы уже просто живем. То есть мы начинаем проецировать опыт оттуда в повседневность. Это вам надо научиться. Потому что если вы не будете что-то в молитвенной комнате приобретать как опыт, а потом проецировать, то фактически вы вынуждены будете постоянно туда идти. Но вы не можете жить в молитвенной комнате. А то, от чего во многом зависит ваша жизнь, во многом формируется именно вне молитвенной комнаты. Потому что вы еще учитесь, и вы не можете, зайдя в молитвенную комнату, сказать, а потом на 100% придерживаться того, что вы сказали в молитвенной комнате. Потому что сама динамика жизни вне молитвенной комнаты иногда с таким активным давлением, что это вынуждает вас говорить то, что идет вразрез с тем, что вы говорили в молитвенной комнате. То есть происходит некий конфликт. То есть в молитвенную комнату вы заходите, вы что-то говорите, вы что-то пророчествуете, вы молитесь в духе, потом выходите с молитвенной комнаты, начинается давление, и вы иногда неосознанно начинаете говорить то, что идет вразрез с молитвенной комнаты. Этот конфликт происходит регулярно. чтобы этот конфликт перевести все-таки в желаемую плоскость, заходя в молитвенную комнату, приобретайте опыт, а опыт потом проецируйте на повседневность. Тогда меньше будет конфликта. Я верю, что вы понимаете, о чем идет речь. Тогда вы поймете, что молитвенная комната – это лишь как тренажерный зал, где вы что-то приобретаете, чтобы потом это практиковать уже вне молитвенной комнаты. И получается, что жизнь вне молитвенной комнаты – это как продолжение того процесса, который вы приводите в действие в молитвенной комнате. То есть в молитвенной комнате вы приводите в действие какой-то процесс, а вне молитвенной комнаты вы его просто продолжаете. То есть он не заканчивается. Так, в общем-то, оно так и должно быть. Другое дело, что мы учимся, есть какой-то обучающий процесс. И в нашей практике, которую мы с вами внедряем, мы поставили перед собой цель не слышать голос Духа Святого, как очень часто обозначается, а различать. Вопрос слышания для нас не проблема, мы рождены свыше. Дух Святой имеет всегда общение с нашим Духом. Писание говорит, Дух Святой свидетельствует Духу нашему. У нас в основном возникает вопрос в отношении слышания голоса по причине того, что мы пытаемся в своем уме услышать Дух Святой. И наш ум, на радость нам, говорит, ребята, я все равно его не слышу. И детям Божьим кажется, что то, что говорит им ум, это говорят они. На самом деле, то, что говорит вам ваш ум, это ум говорит, чтобы вы не задавали задачи ему такого уровня, который он реально не может выполнить, не может. Ваш ум не предназначен Духом Божьим или Богом слышать голос Духа Святого. Нет, Дух Святой может задействовать ваш ум, мы называем это откровение. Но что касается ежедневного водительства, то Дух Святой не нуждается в водительстве через ваш ум, потому что ваш ум больше работает через центральную нервную систему с органами чувств. И пусть этим занимается. Но духовный судит обо всем. Ваш дух может судить обо всем через Дух Святой. Но когда вы задаете задачу своему уму слышать голос Духа Святого, то ваш ум искренне говорит, я не слышу. А детям Божьим кажется, что это они не слышат. То, что происходит в вашем уме, абсолютно не говорит о том, что у вас этого нет. Многое из того, что ваш ум может сказать, у меня нету, я не знаю, я не понимаю, он говорит из действительно фактического своего содержимого. Но это не говорит о том, что в вашем духе этого нет. Если чего-то нет в вашем уме, это не говорит о том, что этого нет в вашем духе. Потому что в вашем духе вся мудрость Божья, а в вашем уме лишь те знания, которые вы приобрели. И некоторые знания мы называем откровением, которое тоже в нашей голове есть. Какой-то уже духовный опыт, и этот духовный опыт, поверьте, что это не значит, что если он там есть, то вы всегда им пользуетесь. То есть пока целенаправленно вы не примерите. Поэтому в самой практике в молитвенной комнате мы больше фокусируем свое внимание не сколько на слышание, сколько на развлечение. Если вы этот термин «развлечение» будете фиксировать для себя постоянно, то вы поймете, что вопрос слышания для вас как таковой уже не существует. Для вас всегда существует только вопрос развлечения. Для этого понятно, почему нужно остановиться. Для этого понятно, почему нужно успокоиться. Чтобы вычислить голос, и так звучащий в нашем духе, из множества попыток ворваться других голосов, нам просто нужно остановиться. Писание говорит, остановитесь и познайте. Словам моим внимай. Это надо успокоиться. Поэтому для приобретения опыта мы с вами обозначаем место, это молитвенную комнату, где мы успокаиваемся, где мы, прилагая определенные усилия, приводим в действие определенные духовные дарования с одной целью, чтобы из всех звучащих голосов выявить голос Духа Святого и начинать получать те задания, которые необходимы для послушания. То есть мы не просто заходим в молитвенную комнату, чтобы представить Богу очередной свой список и практиковать нуждоводительство. Нуждоводительство, и так вы имеете огромный опыт, вам этого опыта как раз выходить. Потому что мы научились представлять Богу свои списки. Хотя, если бы мы заглянули в Божьи списки, то все, что там, там уже благословлено. И все, что там, оно обогащает и печали с собой не приносит. Но мы с вами растем и понимаем, что нуждоводительство, оно в детстве приемлемо. Но когда мы вырастаем, то тут уже нужно боговодительство. Для боговодительства предполагается развлечение голоса. Для развлечения голоса предполагается Тишина. Тишина. Я не говорю о том, что не нужно посещать какие-то такие публичные, там, громкие молитвы, но даже в них вам лучше научиться слышать голос Духа Святого. Так как, знаете, можно много шуметь и ни о чем, а можно не шуметь, но говорить по делу. Поэтому вы учитесь, вы приобретаете знания, вы проецируете их на повседневность, потом в этом опыте растете. Вот это самое ценное. Я могу вам сразу сказать, когда есть общение между людьми, практиками, для них ценный только опыт, а не откровение. Вы можете встретиться с практиком и рассказывать ему все свои откровения. Он будет сидеть и зевать, он просто устанет. Потому что откровение, фактически, это еще не то богатство, которое считается ценным в определенных слоях. Опыт. Потому что когда вы говорите «опыт», это касается духа. Когда вы откроете откровение, это только работает с головой, больше пока ни с чем. Вам нужен опыт. Но опыт – это есть примененное откровение с уже каким-то результатом. Если вы делитесь опытом, это обогащает. Если вы делитесь откровением, в определенных случаях это надмевает. И в какой-то степени вас. И в какой-то степени другие. Поэтому чаще всего, когда люди делятся с откровениями, они потом начинают немножко ругаться. Немножко я, опять-таки, смягчил ситуацию, потому что они умничают. И это проблема. Но это тоже хороший опыт уже только для плодов Духа Святого. Потому что там приходится больше тренироваться в плодах Духа Святого. Поэтому мы сейчас рассматриваем практическую сторону или те инструменты, которые помогают нам различать голос Духа Святого, который находится в нашем духе. Знаете, я иногда даже себя слушаю, думаю, о чем мы говорим? Это все, что, знаете, как у меня есть жена, а я целенаправленно захожу куда-то с ней, чтобы с ней поговорить. Она 24 часа и так со мной. Но почему мы это делаем? Потому что мы очень долго фактически приобретали опыт жизни без Бога. У нас большой опыт. У нас большой опыт, как быть непослушными Духу Святому. У нас большой опыт, как быть ведомы органами чувств. У нас большой опыт, как можно приобретать средства и без Бога. У нас есть большой опыт. И именно этот опыт становится на сегодняшний день серьезным препятствием в приобретении славного опыта. Поэтому нам обязательно нужно небесное служение Иисуса, чтобы с этим опытом разобраться. Обязательно нужно участие в духовных дарованиях. Обязательно нужна молитвенная комната, обязательно нужны усилия. Потому что, чтобы одно заменить на другое, здесь надо приложить усилия. Савел, идущий в Дамаск, он буквально года 3 или 4 просто уединился, чтобы... Ну, возможно, вам так не надо весь процесс проходить, но в целом есть ваша часть. Может быть, не 3-4 года, может быть, там за год. Но усилия придется все равно прилагать. Само по себе вот этого процесса заменительного не произойдет. Мы с вами рассмотрели одну из стратегий молитвенной комнаты по самой структуре устройства Дома Божьего. Это внешний двор, это святое и это святое святых. Мы были только во внешнем дворе. По сути дела, мы с вами во святое не заходили, потому что если мы будем рассматривать всю систему, это нам нужно отдельный цикл давать учения. Поэтому мы рассмотрели только внешний двор, так как чаще всего то, что мешает зайти во святое, мешает именно там. Поэтому если вы прошли внешний двор, во святом вам будет намного легче, и там будет ваш опыт, который я не могу представить как свой опыт. Там будет ваш личный опыт, исходя из вашей специфики, вашего призвания. Дух Святой во святом очень часто говорит, исходя из специфики призвания. Поэтому, знаете как, я зашел во святое, начинаю иметь общение с Духом Божьим. Вы не можете это проецировать на свою жизнь. Потому что то, что он говорит там мне, касается меня лично. И я не могу вам это передать. Но я могу вам передать сам проход внешнего двора. Опыт, какие-то переживания. Что-то из этого передать, чтобы вы могли зайти туда. А когда вы зайдете во святое святых, святое святых пока не трогаем вообще. Когда вы зайдете во святое раз, зайдете два, зайдете три, все, вы будете иметь тот опыт, который вы реально сможете передавать кому-то другому. Но это ваш опыт. И когда вы будете рассказывать, вы будете действительно рассказывать вдохновляюще. Но кто-то будет стоять вас слушать и не может понять, такое может быть разве? Поэтому мы рассмотрели одну схему, пройдясь только по внешнему двору и переходя во святое, но во святом мы ничего не рассматривали, потому что в основном вам нужно было знать только этот промежуточный этап. С чем вы сталкиваетесь, что происходит с вашей душой, а именно ее содержимым, что происходит с вашим телом в союзе с вашей душой, и что происходит, когда вы заходите во святое, и эти переживания. И что нужно делать для того, чтобы пройти и оказаться там, где нужно. С сегодняшнего дня мы посвятили этому с вами два урока. С сегодняшнего дня мы начнем рассматривать следующую стратегию, которая также помогает в развлечении голоса Духа Святого. Еще раз напоминаю, развлечение. Это молитва с использованием даров Духа Святого. Молитва с использованием даров Духа Святого. Как для меня, то я понимаю, что иметь дело со сверхъестественным Богом без использования даров Духа Святого – это устраивает цирк. Потому что сам по себе Бог, он сверхъестественный. То есть, что значит сверхъестественный? На сегодняшний день он действует вне наших органов чувств. Потому мы говорим сверхъестественный Бог. Потому что естественные наши органы чувств на сегодняшний день больше для нас мешают, чем содействуют. Возможно, когда мы будем иметь славное тело, тогда сверхъестественный Бог станет естественным, как он был в Эдемском саду. Сейчас пока нас сверхъестественный Бог, потому что мы делаем все, чтобы нейтрализовать наше тело во время молитвы. Для этого нам, конечно, использовать нужно духовные дарования. Мы называем так духовные дарования. В целом, духовные дарования, о которых мы будем говорить, они больше в Библии представлены как дары Духа Святого. Это есть духовное снаряжение. Я верю, что если бы каждый рожденный свыше, изначально родясь свыше, понял, что дары Духа Святого – это снаряжение, это, не знаете, как невознаграждение. Что вознаграждается тогда, когда ты лидер ячейки, как минимум трех, лидер молитвенных ночных служений, как именно к семи. Вот. Ну и в общем, тогда тебе даются дары, и тогда ты особенный, потому что у тебя проявляются дары. Но в таком случае вы можете сказать, что все органы ваши внутренние, это тоже, как же, даются вам только как вознаграждение. Нет, духовное снаряжение дается вам для того, чтобы в этом естественном, проклятом, бесславном мире вы могли иметь славную жизнь. Иначе молитва «Отче наш, да будет воля твоя на земле, как на небе» не исполнилась. Но она исполнилась. И вам сегодня через духовные дарования доступно иметь Царство Божие на земле, как на небе. Другое дело, для этого нужно задействовать сверхъестественные духовные дарования, в отношении которых у нас также не очень много опыта. А у некоторых вообще его как такового нет. Вам нужно приобретать опыт духовных дарований. Так как двигаться с Богом сверхъестественным, естественным, используя естественные инструменты, у вас не получится. Вы будете снова продолжать гадать на Библии. А ну, Господь, скажи мне что-то, я так открывать. Потом что-то будете гадать на каких-то знамениях внешних факторов, будете пытаться по мурашкам определять Божие присутствие. То есть вы будете очень смешно себя вести. И сатана обязательно этим воспользуется. Через мурашки он будет всегда вам рассказывать, да пойдите на любой рок-концерт, вы там больше переживете присутствие непонятно кого, чем даже на помазанных служениях. Поэтому вот эти все внешние факторы больше говорят о младенчестве. Потому что зрелые никогда не руководствуются внешними факторами, даже если они присутствуют. Даже если они присутствуют. Даже если мурашки бегают, это еще ни о чем не говорит. Даже если вам хорошо, это тоже не показатель. Основной показатель происходит в нашем духе. Дух человека – светильник Господень, или то, посредством чего Дух Божий ведет вас. Учитесь, переходите из этой фазы чувств в тот уровень, в Писании написано, ибо все ведомые Духом Святым, суть сыны, не дети, там не используют слово дети. Почему там не используют слово дети? Потому что слово сыны говорит о зрелости. Буквально оно переводится так. Ибо все ведомые Духом Святым, суть зрелые в Боге. То есть зрелость в Боге определяется не количеством лет в церкви, как обычно на сегодняшний день это предполагается, а тем, насколько человек слышит голос Духа Божьего. Для меня это всегда показатель зрелости. И что интересно, я заметил, что есть дети, почему я беру дети, потому что вы поймете, почему дети, которые мне Бог сказал. А потом подходит спустя какое-то время и говорит, помолитесь, что вам Бог насчет меня скажет. Парадокс, да? Мне Бог сказал, а потом помолитесь, что Бог вам скажет про меня. Ну, сам и спроси. И я понимаю, что в большинстве случаев дети они просто какими-то душевными переживаниями предполагают, что это Бог сказал. Для кого-то. Для них он как бы и не говорит. Но так не бывает. Я могу сказать, в большинстве случаев он будет говорить именно для вас. Так как ему надо представить вас, славную невесту, без пятна, без порока, в первую очередь. А в отношении всех остальных, ну, он сам их будет вести. Не переживайте, без вас уж никак не думайте, что прям Царство Божие не сложится. Но дети, они всегда видят в ком-то что-то. О, Бог для меня, для тебя говорит. О, для тебя Бог говорит. А для меня помолитесь, может, вам что-то скажет для меня. Дети. Ну, таких детей много. Обычно эти дети потом называют себя спустя 10 лет такого тренинга, называют себя пророки. Ну, опять это дети. Не ругайтесь с ними, не скандальте с ними, не пытайтесь им что-то доказывать. Просто улыбнитесь и порадуйтесь за детей. Сегодня мы вот как раз начнем рассматривать молитву, 48-й урок по счету. Начнем рассматривать молитву с использованием даров Духа Святого. Я считаю, что это основной базовый момент, потому что трехчасовая молитва, которую мы рассматривали, она уже более для зрелых. Вот сегодняшняя молитва, ну, она очень простая. Она простая для тех, кто вообще согласен, что дары Духа Святого надо использовать. Потому что есть такие деноминации, которые считают это высший пилотаж, и что это не для всех, и что это, и что это, и что это, и что это. И когда вы начнете говорить, использовать термин «языки», они вообще могут с вами поругаться. Поэтому мы будем говорить, конечно, исходя из тех, кто верят, что дары Духа Святого – это все-таки дары. Это не то, что дается как вознаграждение, это не то, что дается после того, как, а что это то, что идет в комплекте, может, грубое слово, но для некоторых, наверное, такое, вместе с Духом Святым. Дух Святой пришел в вашу жизнь как дар. И вместе с даром Духа Святого в вашу жизнь пришли все необходимые духовные дарования. Необходимые для того, чтобы вы могли на земле переживать реальное Царство Божие. Не просто в терминах, а в реальности. Для этого Дух Святой пришел с снаряжением. Мы называем это духовные дарования и обозначаем какую-то группу из них, допустим, дары Духа Святого. Какой стих вызывает конфликт в отношении даров Духа Святого? Я прочитаю вам этот стих, 1 Коринфянам 12 глава, 11 стих. Там написано: «Все же сие производит один и тот же Дух, каждому и разделяя каждому особо, как ему угодно». Этот стих используют чаще всего для того, чтобы объяснить причину, почему у кого-то есть, а у кого-то нет. У кого-то проявляется, а у кого-то не проявляется. Но опять-таки, объяснить причину так, чаще всего, это исходя из деноминации. Но даже не теологии, а деноминации. Этот стих говорит о проявлении духовных дарований, даров Духа Святого в публичном служении. В публичном служении Дух Святой не будет через всех двигаться в одном даровании. Представляете, сидит в зале 15 человек, и все двигаются только в служении дара исцеления. Подождите, а другие дары? Что другие дары не раскрывают Бога? Так вот, Бог во время публичных служений через различные дарования восполняет различные нужды тела. И Дух Святой, находясь в собрании, каждому уделяет или через каждого проявляется не то, кому захотелось, а то, как ему хочется через кого проявляться. Другое дело, все открыты, а он проявляется через каждого в том даровании, которое он считает необходимо для этого собрания. Поэтому здесь без отрыва от самой темы идет то, что Дух Святой во время публичного служения проявляется через такие дарования, которые он считает необходимы на этом публичном служении. Здесь абсолютно не говорится о том, что духовные дарования, дары Духа Святого, даются только исключительно кому-то. Также я возьму из 1 Коринфянам 14:1, где написано, что ревнуйте о дарах духовных. Вообще слово ревнуйте удивительно тем, что у вас они есть, но сами по себе проявляться не будут. Это как физиологически можно взять так. У вас есть мышцы. Но уровень и способность их применения зависит от вас, а не от того, что они у вас есть. У вас есть дары Духа Святого, но то, насколько они будут проявляться, зависит от вас. И вот есть такой термин – ревнуйте. Слово «ревнуйте» в контексте мудрости Божией означает «стремитесь, пока не получите». Это видно в физическом даже отношении между мужчиной и женщиной. Когда парень ревнует девушку, он ходит за ней и везде смотрит за ней, пока не получит. Что потом получается, это уже другой вопрос. Но ревность именно к этому. Это нехорошее, но здесь оно используется как прилежно, знаете, как прилагать усилия в каком-то вопросе. Я сейчас говорю о том, что духовные дарования не являются исключением, а являются снаряжением каждого, кто рождается свыше. Снаряжением, как необходимым для того, чтобы переживать Бога, Его участие, Его присутствие, как в жизни, так и в служении. Сразу переходим к приведению в действие даров. Итак, мы с вами утвердили, что рождение свыше предполагает снаряжение. Если вы родились свыше, но не снаряжены, то вас бросают под танк, чтобы вы были в курсе. Потому что Бог знает, в каком мире вы родились свыше. Бог знает, что вы родились в мире, где кругом бесы, демоны. Я не имею в виду в собрании, я имею в виду в мире. Бесы, демоны. Родить вас свыше в этом мире и оставить вас в этом мире без снаряжения, это сделать с вами хуже, чем было до этого. Поэтому рождение свыше предполагает автоматически снаряжение всем необходимым для того, чтобы вы могли представлять реальную угрозу для царства тьмы. Убери у вас дары Духа Святого, вы не представляете никакой угрозы. Вы просто бекон и точка. Есть. Я просто напоминаю, в классе дары Духа Святого я об этом детально говорил, но я напоминаю здесь. Хорошо, давайте все-таки перейдем к тому, как приводить в действие духовные дарования или дары Духа Святого для молитвенной комнаты. Мы напомним себе, хотя я знаю, что многие из вас уже прекрасно понимают, как приводить в действие духовные дарования. Ну, учитывая, что дары Духа Святого – это дары, мы берем слово «дары», а для того, чтобы понять, как это духовные дарования приводят в действие, мы возьмем еще один дар, который тоже есть дар – это спасение. Как мы привели в действие дар спасения? Читаю вам, для того, чтобы быть четким. Римлянам 10:9. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». То есть как было приведено в действие дар спасения? Через Слово Божие в устах и в сердце. То есть для того, чтобы привести в действие благодать спасения или дар спасения, мы взяли обетование спасения, вложили его в свои уста, оно в результате попало в наше сердце и произвело то, для чего Бог его послал. Так вот, все духовные дарования действуют по тому же правилу. Я сказал, они не принимаются по тому же правилу. Я сказал, что они действуют или приводятся в действие по тому же правилу. Если спасение нужно принять, то духовные дарования нужно просто привести в действие. Спасение вы принимаете, и через спасение вы принимаете Дух Святой. Писание говорит, любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым. Как только Дух Святой попадает в ваш дух, вместе с Духом Божьим в ваш дух попадают духовные дарования. Но духовные дарования не действуют сами по себе, причем всегда и везде. Нет. Вам придется их привести в действие. В действие духовные дарования приводятся, как любое духовное дарование, в том числе мы спасение говорили, через уста и обетование. Вы берете в свои уста обетование, начинаете это обетование говорить с благодарением, говорить с благодарением, веря, что говоря вслух с благодарением, вы сеете и наступит время жатвы. Какие обетования мы берем? Ну, как бы основное базовое обетование, мы в первую очередь говорим то, что в нем, в Духе Святом, в Духе Божьем, в Духе Господа мы обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком даровании. Во время молитвы для освобождения вам не обязательно это использовать. Но, возможно, для вашей души нужно бросить якорь. Возможно, ваша душа умничает или содержимое вашего ума умничает и начинает говорить, как такое может быть. То вы своей душе говорите или содержимому своего ума говорите, слава Богу, в духе Господа Иисуса, который я принял от Него, я обогатился всем и не имею недостатка ни в каком даровании, в том числе и в дарах, необходимых для молитвы. Я когда сдавал на права, на вождение, я использовал это обетование. Потому что мне нужно было за 10 дней научиться вообще ездить на машине, на которой вообще никогда не ездил. И не хотел в свое время ездить. Поэтому я использовал, что есть духовное дарование, данное Богом мне в благодати Божией, как водитель высшего класса. Почему бы и нет? И это свою работу произвело на сверхъестественном уровне. Поэтому мы берем обетование, возможно, это брать. Вы можете один раз его брать, можете несколько раз. Я в основном брал, пока не выставил свою душу на якорь. А потом я уже использовал и другие. Следующее, что мы можем для себя обозначить, что высвобождение даров Духа Святого зависит от вашего волеизъявления, так как они у вас уже есть. Вам сказано, что высвободите на земле, то будет высвобождено и на небе. От кого зависит, какой дар вы высвободите? Вам дали все 9. От вас. Никогда не задавайтесь вопросом, есть ли у меня дар. Ну, это даже смешно звучит. Просто задумайтесь, как это звучит. Речь – это дар? Дар речи. Зрение – это дар? Дар. Вы же не спрашиваете, есть ли у меня речь. Почему спрашивают, есть ли у меня там дар языки? Потому что не рассматривает записанное Слово Божие как краеугольный камень для своей души. Если здесь написано «обогатились всем», значит обогатились всем. И не включайте в этом случае мозги. Чем меньше вы используете мозги, определенные деноминации только их и используют. Я не буду называть их. Она говорит, нам это непонятно. Ну так и правильно таки. Оно не должно быть вам понятно. Верою познаем. Причем здесь понятно. Итак, что высвободите? Матфея 18 глава, 18 стих. Что высвободите на земле, то будет высвобождено и на небе. Это тоже разрешено там написано. Поэтому для того, чтобы привести в действие дары, вам придется задействовать обетование, представленное в вашем завете, и свои благословенные уста. А обязательно помните об этом, что дары сами по себе в себя в действие приводить не будут. Я веровал и потому говорил. Я хочу прочитать вам, в конспектах там будет пример молитвы, который направлен на высвобождение даров Духа Святого. По сути дела, я могу вам прочитать пример, могу сказать своими словами, а вы потом более детально прочитайте. Учитывая, что мы уже с вами согласились, что помазание Духа Божьего мы обогатили всем, не имеем недостатка ни в ком даровании, то следующее, что мы говорим прямо сейчас, я высвобождаю действие даров Духа Святого, обозначаю какие, для молитвы во имя Иисуса. И вы скажете, что вы дальше делаете? Начинаю молиться. Вера без соответствующих действий бесполезна. Брат Олег, а если я вот хочу, чтобы действовал дар истолкования, а я пока не истолковываю? А кто вам сказал, что вы не истолковываете? Ну, я думаю, что я не истолковываю. А при чем здесь мозги? Опять мы начинаем играться в какие-то игры. Вы заходите в молитвенную комнату для того, чтобы блокировать умственный процесс. Если вы думаете, что только через ваш ум вы сможете двигаться, то я могу сказать, именно ваш ум и ограничивает вас во всем Божьем. Вам придется научиться доверять не мозгам, а то, что он сказал о вас. Это нелегко. Потому что, когда вы подходите к зеркалу, слово «новое творение», особенно утром, звучит как-то очень неуверенно. Вот. Поэтому приходится применять веру. А если вы с кем-то еще спросите, как я выгляжу, тут все обетования уже не дай аминь. И вам придется с этим сражаться. Тем более, что ваше тело может быть вполне в согласии с тем, кто говорит у вас. Ты так выглядишь, как будто ты больной. Поэтому вам придется это практиковать. Поэтому своими устами, высвободив дары, обозначив какие, мы начинаем благодарить. В молитве прошение с благодарением. Благодарить о том, что эти дары, обозначаем какие, обязательно говорите какие. Скажите, а зачем говорить какие? Я вас только очень прошу, не называйте все 9. В молитвенной комнате, возможно, вам пока все 9 не нужны. назвать себе хотя бы для того, чтобы уже начать практически двигаться, хотя бы 2-3 для начала. Когда вы научитесь практиковать 2-3 и будете реально с ними работать в молитвенной комнате, можете чуть больше спектр сделать. Если вы высвободите все 9, а вам реально нужно 3, то вы даже не знаете, на что фокусировать внимание. Вы можете высвободить дар чудотворения и потом шарить своим духом в Царстве Божьем, где же проявится дар чудотворения в молитвенной комнате, когда вы там один. Там даже птичек никаких на подоконнике нету. Все живые, все ходят, и дар чудотворения. Поэтому где-то подойдите к такой, знаете, детской рассудительности. Не надо вам все дары в молитвенной комнате. Высвободите хотя бы те, о которых мы сегодня будем говорить. Вам будет пока достаточно. Дальше будете расти, будете применять и высвобождать больше. Не надо стартовать сразу со всех 9. Используйте только вам необходимые. Итак, мы говорим о том, что Слово Божие или Божие обетование нужно вложить в свои уста, вложить его, сказать его и благодарить за то, что сказанное вами или высвобожденные вами дары прямо сейчас уже действует. Писание говорит, вера есть осуществление ожидаемого. Вам придется с благодарением какое-то время проводить, с благодарением и слушать, что начнет происходить. Слушать в какой области? В той же области, которую мы обозначили как область груди. Вы фокусируете все свое внимание на то, что начинает происходить здесь. Напоминаю вам, что Дух Святой находится не в голове, но Он задействует и вашу душу, если надо. Фокусируем же мы свое внимание в области груди, сокровенное сердце человека. Больше всего хранимого храни сердце. Скажите, брат Олег, а почему не в пояснице? Это спрашивайте у написавшего Библию. Почему он обозначил сокровенное сердце человек, больше всего хранимое храни сердце? То есть он обозначил центральную область, куда мы и внимаем. Если ваш Дух Святой ведет через потылицу, пожалуйста, практикуйте. Это ваши варианты, ваши права. Я же как исходя из того, что здесь представлен. Может через кого-то, через поясницу, кого-то еще через что-то. Итак, мы с вами обозначили, что вера обязательно сопровождается соответствующими как словами, так в дальнейшем и поступками. Вера же есть осуществление ожидаемого. То есть мы вкладываем свою веру в свои уста, начинаем говорить с благодарением и ожидать, что Дух Святой поможет нам начинать действовать в этих дарах. Давайте я обозначу 9 даров, я очень коротко обозначу, которые представлены нам как дар Божий для сверхъестественной жизни в этом естественном, бесславном мире. Первый дар – это слово знание. Я считаю, что это дар, который должен использовать каждый рожденный свыше, сразу. Дар слова знание – это не то, что вы знаете все. Это то, что вы знаете, то, что вам нужно знать, тогда, когда вам нужно это знать. Дар слова знание всегда связан с конкретной ситуацией. Он никогда не простирается в будущее. Он может какие-то моменты прочеркнуть из прошлого, но чаще всего работает с настоящим. Это дар слова знания. Я детально все моменты брать не буду. Я конкретно так пробегусь по ним. Дар слова мудрости. Дар слова мудрости всегда работает с моментами будущего. Писание говорит, возвестит вам будущее. Дар слова мудрости чаще всего связан с тем, что вам нужно что-то сказать о будущем. Он имеет пророческий характер. Но не всегда. Дух Святой может сказать вам что-то о будущем в целом, чтобы активировать ваш взор и расширить вас в некоторых вопросах видения, которое он вам дает. То есть вы видите себя вот так, а Дух Святой, представляя вам будущее, раз и расширил. И вы уже стали где-то дерзновение. О, точно, вот все. По сути, я вам показал фрагмент вашего будущего. Это есть дар слова мудрости, который относится к вам или к вашей ситуации и помогает вам заглянуть вперед. Также дар слова мудрости может использоваться для того, чтобы вы начали пророчествовать то, что Бог хочет, чтобы вы говорили на свое будущее. То есть дар слова мудрости связан с тем, что будет. Следующий дар – это пророчество. Каждый рожденный свыше имеет возможность и способность пророчествовать, как и дар слова мудрости в том числе. Пророчествовать, по сути дела, это использовать вернейшее пророческое слово, используя его по отношению к себе, к своей жизни и окружению. Есть определенные ситуации, когда Дух Святой подсказывает вам, какое пророчество говорить на себя или на окружающих вас, И мы называем это проявление или водительство как дар пророчествования, когда Дух Святой подсказывает конкретное слово для конкретных ситуаций пророческого характера. Следующее, четвертое, это развлечение духов. Удивительно, да, по себе, потому что в большинстве случаев это кажется людям, что это распознавать беса. Ну, опять, на младенческом уровне это да. На самом деле, да, развлечение духов – это Богом дарованная способность действовать в духовной сфере. По сути, вы как духовное творение, для вас духовная сфера является более естественным, чем физическая. Но в духовной сфере есть помимо вас, как духовного, есть и другие духовные, как злые, так и добрые присутствующие. И дар развлечения духов помогает вам всегда ориентироваться, кто где присутствует. Также самое посредством дара развлечения Духа Святого вы можете устраивать и контакт с ангелами Божьими, можете понимать, что присутствуют ангелы тьмы. То есть в данном случае дар развлечения духов делает вас всегда в курсе дела, что происходит в духовном мире. Чтобы вы были в курсе, что там происходит. Вы можете видеть ангелов через дар развлечения духов. Особенно служение хвалы и поклонения. Если вы будете задействовать этот дар, вы можете видеть ангелов на сцене. Кстати, они там часто бывают. Кстати, что они делают на сцене? Ну, не всегда же люди профессионально поют. Надо же это все исправлять. Не может же туда подняться халтура, правильно? Вот ангелы, они как раз дополняют все те партии. Там половина из них бэки стоят, эти ангелы. И они дополняют, чтобы туда поднялось, знаете, ну поднялось уже ж... Слава Богу. Я вам говорю, потому что я это видел. Когда стояла эта группа, знаете, не буду называть, как это звучит, и ангелы там работали полным ходом, потому что ну, надо было это все придать этому нормальный положенный вид. С одной стороны, я радовался, да, а с другой стороны, понимал, действительно, как у Бога не бывает ничего неполноценного. В нем есть вся полнота. И когда люди хотят для Бога петь, но они понимают, ну такими голосами петь для Бога смешно, а вот ангелы, они как раз придают то, что вы по-другому не услышите. Поэтому дар развлечения духов. Разные языки. Удивительный дар. Мы сегодня как бы затронем этот дар. В отношении его существует наибольшее количество конфликтов. И это не случайно. Я могу вам сразу сказать, не случайно. Но в отношении этого дара и очень много недоразумения. Потому что этот дар рассматривают только как молитвенный дар. Хотя сама Библия открывает нам три направления применения этого дара. Говорение, пение и молитва. Говорение, пение и молитва. На сегодняшний день конфликты в основном вокруг молитвенно. Подождите, а говорение, а пение? То есть это многоспектрный дар. И у этого дара есть вполне конкретная цель. Вот не зная цели, чаще всего возникают конфликты. Мы сегодня обозначим цель, потому что мы в большей степени будем говорить об этом даре и его использовании в молитве. И следующий дар – это вера. Дар веры, который опять-таки дается верующему, чтобы рожденный свыше мог действовать в сфере утверждения Царства Божьего на сверхъестественном уровне. Это когда Бог содействует в каком-то процессе, чтобы вы могли совершать Его волю, Его непосредственное участие. Следующий дар – дар исцеления. Опять-таки, вы знаете, для чего дан дар исцеления. Возможно, вы не знаете, для чего дан исцеление. Но давайте я напомню вам. Возможно, вам нужно это напомнить. Когда вы говорите «мое тело», вы совершаете серьезную ошибку, так как вы умерли. Когда вы умерли, то воскресла Божья собственность. Вы не свои. Поэтому у вас нет своих тел. Когда то, что вы имеете, оболочку, это его тело, то для его тела у него есть исцеление. Если же вы используете его тело в своих целях, то здесь вопрос исцеления, это уже только покаяться надо. Писание говорит, что кто принимает тело и кровь, не размышляя, тот болеет и умирает. Потому что реально, когда вы принимаете его тело, его кровь, то ваше тело – это его тело, ваша кровь – это его кровь. И вы не можете говорить «мое тело», потому что ваше тело – не его тело. Ну, это я очень коротко обозначил. Дар исцеления, он дан для того, чтобы его тело не имело никаких недостатков. этот дар, по сути, нужен только на земле. В Царстве Божьем реально он не нужен. Тоже удивительный дар. Вообще-то написано не исцеление, а исцелений. Дар исцелений. Дар чудотворения. Ну, чудотворение – это суверенное Божье вмешательство в естественный ход событий. Это когда-то что-то происходит быстрее, чем это привычно для человеческого ума. Это восстановление органов или появление того, что раньше отсутствовало в том или ином месте. Дар чудотворения. Мы из 9 обозначим наиболее необходимые в молитвенной комнате. Это дар словознания, дар слова мудрости, дар истолкования иных языков. Обязательно, слышите? Писание говорит, молящийся в духе, молись в даре истолкования. Дар словознания, дар слова мудрости, дар иные языки, дар истолкования и дар развлечения духов тоже вам рекомендую туда внедрять. Так как дар развлечения духов помогает вам переживать атмосферу Божьего присутствия намного четче, ясней, и участие, опять-таки, Духа Святого, ну, больше для вас понятно. Вот таких пять. Скажите, брат, не тяжело, мне хотя бы один. Ну, с одним, я не знаю, что вы там будете делать с одним. Вот. Поэтому я рекомендую 5. Дар слова знания, дар слова мудрости, дар молитвы на иных языках. Тут мы уже конфликт с деноминацией какой-то устраиваем. Дар развлечения тоже устраиваем. И дар истолкования. Но я рекомендую вам использовать 5. Сколько вы из этих будете использовать, это ваше личное дело. Я же буду говорить сегодня о сверхъестественном языке, так как я считаю, что сна получил огромный плюс себе, когда ему удалось убедить определенную группу людей, что дар языки не относится ко всем рожденным свыше. Объясняю почему. Одна из особенностей этого дара, что во взаимоотношениях с Богом, используя этот дар, вы никогда не скажете ничего ненужного. Мы с вами говорили, и сейчас я думаю, что вам будет это больше понятнее, чем когда-либо, что изначально в Эдемском саду общение между Богом и человеком, между всеми духовными существами, не строилось вслух. В этом не было никакой необходимости. И мы с вами объясняли и рассматривали почему. Потому что способность говорить слова вслух – это творческая способность. Изначальная цель этой творческой способности – творить. То есть вслух произносилось лишь то, что надо было сотворить. Диалог же между духовными личностями всегда был из духа в дух, и это считается абсолютно правильная форма, так как в этой форме ум человека абсолютно не задействуется. Кстати, именно молитва вслух чаще всего мешает вам четко слышать Бога, так как только вы даете вслух что-то говорите, ваш ум сразу своих 5 копеек. А вот молча ваш ум ничего не вставляет. Я не говорю, что вам нужно учиться молиться молча. Вам еще придете к этому процессу. Хотя в определенных случаях молитва молча очень эффективна. Особенно в тех местах, где вы реально... Ну, слово молитва молча уже неправильно. Общение с Духом Божьим молча – это правильно. Потому что молитва у нас больше как-то с какими-то другими процессами связана. Молитва на иных языках как раз помогает вам действовать сверхъестественно вслух. Еще раз давайте обозначим. Сейчас вы должны это увидеть. Мне для того, чтобы пообщаться с Духом Божьим, не обязательно что-то произносить вслух, так как общение между двумя духовными личностями может строиться из духа в дух. То есть я могу с закрытым ртом иметь общение с Духом Божьим. Для того, чтобы мне что-то сотворить и повлиять в естественном физическом мире, мне нужно сказать это вслух, так как смерть и жизнь в этом естественном физическом мире во власти языка. И Бог для того, чтобы что-то материализовать, Он это сказал вслух. А здесь стоит вопрос. А если Дух Божий хочет, чтобы я много сказал, но сразу много я услышать не могу? Для этого мне дан дар иные языки. Когда я говорю в соответствии с волей Божией, а мой ум остается без понимания, о чем речь. Представляете, как хорошо. Вы что-то говорите, вы что-то творите, но вы не знаете, что вы творите, и вы не знаете, что вы говорите. При этом вы и сохраняетесь, потому что если бы вы узнали, что вы говорите и творите, вы бы уже собрали вещи и туда уехали. И, возможно, преждевременно. Поэтому, представляете, какая милость Божия. Вы молитесь на иных языках, причем вы молитесь о своем будущем, причем вы творите свое будущее, при этом вы находитесь и не торопитесь туда прежде времени. Я вас сейчас потихонечку к этому подведу. Итак, мы говорим о том, что говорение на иных языках – это дар говорения. Видите, тут тоже есть термин «говорение», «молитва», «пение». Мы говорим о том, что дар иные языки – это дар, который дан нам для того, чтобы наши отношения, как по вертикали вверх, так и по горизонтали, они могли строиться в полноте. То есть этот дар приносит полноту туда, где вы сами по себе через ум принести не можете. Основное, кто мешает вам в молитвенной комнате, в творческих процессах, это уже существующее содержимое вашего ума. Если бы не мудрость земная, которая в вашем уме, вы бы никогда не говорили праздных слов. Вы бы всегда говорили своевременные слова и в соответствии с волей Божией. Но так как у вас есть ум, так как в этом уме еще есть мудрость земная, а мудрость земная всегда держит в фокусе потребности, то, войдя в молитвенную комнату, вы иногда непроизвольно начинаете своим умом идти туда, куда идти не надо, а в определенных случаях нельзя, и говорить то, что говорить не надо, в определенных случаях нельзя. В результате вы устраиваете, вместо того, чтобы творить волю Божию, вы начинаете творить то, что потом отвечаете. Бог не хочет, чтобы вы устраивали со своей жизнью эксперимент. Потому есть духовное дарование, дар языки, который помогает вам сверхъестественно двигаться в воле Божией, при этом минуя ваш благословенный ум, в скобках. Ловите сам. То есть, если бы я хотел кого-то нейтрализовать, я бы ему сказал, что дар языки – это ерунда. И он бы тогда молился на понятном языке и говорил все, что прет из его ума. А то, что в его уме, как раз в большей степени то, в чем он каялся. А теперь вам понятно, что оттуда исходит. Поэтому, когда я слушаю на таких людей, это называется похоронная песня. И не больше. Потому что в их уме скорбь, печаль, все, что их угнетает. Вот они выдают это наружу. И их хватает на 5 минут. Потом через 5 минут они заходят с этой же стороны. И это одна и та же пластинка. Причем одна и та же интонация, притом одна и та же постановка слов и тембральность тоже одна и та же. Вы слышали такие молитвы? Удивительно. Послушайте, завтра пригласите их на молитву, они будут петь так же. О том же, с такой же тембральностью и на той же интонации. Пригласите их на следующий день. Слова те же, автор тот же, песни те же. Скажите, почему так происходит? Потому что в уме другого нет. Просто другого нет. Поэтому они поют, что берут. Бог же, понимая, с чем столкнется рожденный свыше, если его не вывести из душевного состояния, то эффекта и пользы от него никакой не будет. Поэтому он дал нам этот великолепный дар. Я считаю, что это супердар. Это способность на сверхъестественном уровне находиться в воле Божией, минуя ваш благословенный ум. Вы даже не представляете, какой это супер дар, когда вы можете говорить на совершенном языке и ни одного слова праздного. Представляете, как хорошо? И в свое время, когда появилась Первая апостольская церковь и начали двигаться в этом даре, не настолько увлеклись и настолько радовались этому дару, что, представляете, вы приходите в собрание, стоит за человек за кафедрой и дыр-быр-дыр-быр что-то с кафедры дыбыхает. Все делают умный вид, кивают головой, аминь-аминь. И апостол Павел, видя такое, говорит: ребята, так нельзя. Если кто-то говорит на языках, то должен быть рядышком истолковывающий. Почему возникла эта проблема? Потому что они стали супердуховничать. То есть они стали общаться между собой на иных языках. Мы уже духовные. Представляете, как это звучит? Молятся, это понятно. Там говорят, а потом истолковывают, понятно. Поют, понятно. Но когда люди начинают между собой общаться на иных языках и при этом не истолковывать, это, конечно, звучит конфликтно. Беснуются. Вот тогда эта проблема и возникла. И опять-таки, необновленные умы подхватили эту проблему, стали ее раздувать, и чтобы сильно там не дуть ее, они просто сказали: ребята, это все проехали. Но это удобно только для одного духа. Для духа, который делает все, чтобы нейтрализовать влияние рожденных свыше. Ни в коем случае не ведитесь на это. Это дар, который нужно развивать, причем практиковать желательно в трех областях: говорение, пение и молитва. Вы скажете: я тут петь только научился на иных языках. Уже хорошо. Теперь практикуйте говорение, оно отличается от молитвы. Попросите Духа Святого, он покажет, чем отличается. Потому что мой опыт – это мой опыт. Хотя в какой-то степени что-то я могу обозначить. Итак, мы говорим о говорении, о молитве и о пении в даре языки. Первое, что я хочу вам обозначить. Когда вы говорите или молитесь, или поете на незнакомом языке, Писание говорит, что вы говорите Богу, а не людям. Скажите, это удивительно, что никто вокруг вас этого не понимает? Ну, конечно, не удивительно. Это нормально. Это нормально, когда вы не знаете, о чем я молюсь. Потому что то, о чем я молюсь для себя, а не для вас. Когда я использую дар языки, из моего духа что-то выходит. Но то, что выходит из моего духа, выходит для меня. Так зачем вам об этом знать? Вообще мое для меня. И когда вы понимаете, что молитва на иных языках или в даре языки, это фактически черпалка. В Писании написано, что мудрый человек, он черпает содержимое своего духа. Вам не интересно, что находится в вашем духе? А мне интересно. Но мне интересно об этом не просто знать, что там что-то есть, а это видеть. А чтобы это видеть, надо что? Сказать. Представляете, вы говорите, допустим, там, дыр-быр. Интересно, что я сказал? И вы уже по-детски заинтригованы. Что же из меня вышло? И вы ожидаете и благодарите. Господь, я благодарю тебя за то, что из меня вышла эта тайна. Ваш дух свидетельствует переживание от духа, что то, что из вас сейчас вышло, это радость. И вы понимаете, что то, что из вас вышло, это что-то грандиозное. Но пока вы это не видите. Но вы знаете, что это увидите, потому что то, что из вас вышло для вас. Вот к вам вариант. Вы это к чему? Я это к тому, что молитва в даре языки – это удивительная практика. И когда вы молитесь в даре языки, и все, что вы делаете, вы просто тарабаните, то вы тратите напрасно время. Ну, единственное, что вместо кондиционера от вас будет хоть какая-то польза. В целом, без пользы. Молитва в даре языки имеет свою очень тоненькую деталь, важную деталь. Объясняю. Писание говорит, и вы сейчас это узнаете, что когда вы молитесь в духе, то сам Дух Святой ходатайствует за вас. Подождите, кто молится, когда вы молитесь в даре языки? Дух Святой. А что же вы говорите, что вы его не слышите? А я думал, что это я молюсь. Не, написано, что это он молится. А ты слушай, как он молится. Хоть молиться научись. Вы видите, все слышат. Все, кто молится в даре языки, слышат голос Духа Святого. Но когда они молятся, они думают, что это они молятся. А это Дух Святой молится. Я рекомендую вам, когда он молится, не встревать. Он знает, о чем молиться. Единственное, что вы можете делать, слушать. И когда он даст вам команду, а теперь скажи аминь, и изреки пророчество, сделайте. И дальше слушайте. Представляете, как хорошо. Вы скажете, вы какие-то сказки рассказываете. Это не сказки. Это есть молитва, о которой я вам потихонечку подвожу вас. Потому что, по сути дела, в молитвенную комнату должен зайти тот, кто знает, как молиться, а другой зайти, чтобы в согласии поддерживать того, кто знает, о чем молиться. Скажите, когда вы заходите в молитвенную комнату с тем, кто знает, о чем молиться и как должно, по сути дела, все, что вам нужно, это молиться в согласии. Когда вы туда заходите, вы начинаете думать, о чем молиться. Как только вы включаете мозги, Царство Божие сразу выключается. Но не могут два человека в одной комнате молиться со знанием. Молится один, а он знает. Я люблю вот именно такие молитвы, когда никого рядышком нет. Потому что тогда я просто плаваю и наслаждаюсь тем. Он знает, о чем молиться. Я ему не мешаю, я слушаю. Я слушаю и пишу под диктовку то, что говорит он мне писать. Мне никто не мешает. Когда идет публичное, немножко сложнее. Почему? Потому что я тогда ищу угол, где меньше резонанса звукового. Чаще всего я нахожу его где-то вне этого всего бурного движения. Но я не говорю, что вам нужно обязательно такую стратегию предпринимать, но в каких-то ситуациях приходится действовать и так. Иногда просто в согласии молюсь и прошу Дух Святой, только мне не дай мне сказать лишнего, как я это слышу от окружающих. Итак, о чем мы сейчас говорим? мы говорим о том, что в молитвенной комнате мы доверяемся Духу Святому, и Дух Святой, используя дар языки, начинает направлять нас. То есть молитвенная комната, о которой мы говорим, это молитвенное время, где Он молится, вы слушаете, вы соглашаетесь и добавляете то, что Он говорит вам добавлять. Сказать, а как Он мне может сказать? Это может быть через дар слова знания или дар слова мудрости. И вам при этом очень хорошо высвободить дар развлечения. Так как дар развлечения поможет вам истолковать то, о чем он только что помолился, а вам нужно сказать это вслух. Прекрасно идет, хороший тандем такой. Вы молитесь на иных языках, слушаете, что происходит в духе. Дух Святой дает определенные фрагменты истолкования. Вы эти фрагменты истолкования говорите вслух. То есть идет определенная работа, творческая работа. Если вы заходите туда, этого ничего не ожидаете, а просто заходите, потому что вы знаете, что вам нужно 15 минут гонять воздух, и так, чтобы вы не понимали головой, что вы делаете, то, в принципе, в основном это и делают. Оттарабанят. И возьмут еще пару обетований, тоже скажут вслух. При этом потом выйдут и разрушат даже больше, чем они сказали. А потом скажут, вы знаете, брат Олег, вот я молился, и ничего не происходит. Но если записать на диктофон все, что вы говорите после молитвы, то я могу сказать, происходит. Милость Божия превозносится над судом. Давайте я... Сегодня я не буду говорить все об особенностях молитвы на иных языках. Я завтра, то есть следующее служение обозначу. А сейчас я хочу некоторые примеры показать, как действует молитва на иных языках, чтобы сформировать у вас правильное отношение к молитве на иных языках, о ее миссии и ее цели. Я хочу привести пример, это мой любимый пример в отношении этого. Это Соломона и Давида. Мы знаем, что Давид, имея желание построить дом Божий, получил от Бога слово, что ты его строить не будешь. Что построит сын Соломон. То есть Бог пообещал Давиду, что вместо Давида будет поставлен царь, который будет мудро править и построит дом Божий. Хорошо. Наступает время, когда Соломону нужно становиться во главе народа израильского. Причем Соломон сам по себе, в то время считался еще молодым человеком, не имел тех знаний, которые нужно иметь, знания и опыт царя, и он заступал на царство. И смотрите, когда Соломон вошел в молитвенную комнату, и Дух Божий фактически стал задавать ему вопросы, Соломон стал просить то, что соответствовало обещанному Давиду. Соломон знал, о чем молиться? Нет. Подождите, а кто его вел в молитве? Дух Божий. Дух Божий побуждал Соломона молиться о том, что было пообещано Давиду. То есть фактически Соломон молился о том, что соответствовало воле Божией через отца Давида. Как вам молитва на иных языках? Молитва на иных языках всегда ведет вас к совершенной воле Божией, исходя из того, что было обещано Иисусу о тех, кто его примут. Когда вы молитесь на иных языках, вы всегда находитесь в русле воли Божьей в соответствии с тем, что было обещано Иисусу о тех, кто его примут. Если вы молитесь на понятном языке, вы можете уклониться. Писание говорит, если чего просим по воле Его. Когда вы молитесь в духе, вы всегда молитесь по воле Его. Прекрасно. Вы не знаете Его волю в отношении себя? Рекомендую больше молитесь на иных языках. Это во многом сократит вашу активность вашего ума. То есть первый яркий пример – это молитва Соломона, которая абсолютно соответствовала обетованию, данному Богом Давиду. Следующий яркий пример, он такой более специфический, такой более детский, но тоже очень интересный. Пример, связанный с Ноевым ковчегом. Скажите, у Ноева ковчега был руль, через который он управлял килем? Но руль обычно ставят тогда, когда знаешь, куда плывешь. Но когда ты никуда не плывешь, нет, ты куда-то плывешь, но ты не знаешь, куда плывешь, компаса нету, зачем тебе руль? Возникает вопрос, что было рулем у этого корабля? Слово Божие. Вот если представить вас и вашу жизнь как большой корабль, то вот молитва в духе, это как тот киль и руль, которые выруливают вас туда, куда мозги вас никогда не вырулят. Потому что, возможно, вы бы молились только за Киев и жизнь здесь. А Бог вас вообще рассматривает на острове Кипр. Я так с радостью, чтобы вы слышали. А может быть, Китай. В хорошую провинцию. Только в хорошую провинцию. Вот. А вы бы туда никогда не молились. Вы бы молились только здесь, потому что здесь бабушка жила, здесь дедушка жил, здесь все вы жили, и вы здесь жили, и вы здесь себя видите, и вы здесь живете. Но когда вы молитесь на иных языках, вы простираетесь туда, куда ваш ум никак не простирается. Вы молитесь о том, где ни трудовой стаж, ни очередь на квартиру, ни пенсия никак не учитываются. Представляете, как хорошо? Если здесь вы уже, мне еще 2 года до пенсии, и вы как бы уже видите получающую себя эту пенсию, которая вам не хватает вообще ни на что, но вы хотите дотянуть до пенсии, то когда вы молитесь на иных языках, Дух Божий простирает вас туда, где про пенсию вам придется забыть. На острове нет пенсии. И пенсионных фондов там тоже нет. Там есть люди, которые нуждаются в спасении, и они всегда кушают с пальмы. Ну, я условно говорю, но примерно так, чтобы вы понимали. Но ваш ум, ему надо все гарантированно. Вот мне стабильно, пожалуйста, там стабильно. Но когда вы молитесь в духе, вы простираетесь туда, где слово «стабильно» только с Богом. Это радует. Это приносит вам ту свободу, которую вы по-другому не получите. Вот Ноев ковчег – это как раз один из прообраз того, как действует молитва на иных языках. Вы плывете в доверии. Молитва на иных языках, вы доверяетесь Богу. И я могу вам еще один пример дать. Мне тоже этот пример нравится, как прообраз молитвы на иных языках. Это как мать Моисея, которая поместила Моисея в какую-то емкость и отпустила. Это как молитва на иных языках. И скажите, Моисей причалил к берегу нищеты? Да все бы туда причалили случайно бы. Вот молитва на иных языках, она как раз и помогает вам вплыть в том направлении, где воля Божия благая, угодная и совершенная. На понятном языке вы туда не поплывете, потому что ваши мозги, они считают только до 3, а может быть, 3 цифры, я имею в виду, там пенсия, там, может быть, 4. А если 5, то уже в минус, вы должны. А вот когда вы молитесь в духе, вы плывете в то место, где действительно вы будете переживать Царство Божие. Поэтому это благословенная молитва. И позволяйте Духу Божьему двигаться через вас в этой молитве. Когда вы будете молиться, мы будем говорить об этом на следующем уроке, вам придется просто научиться во время молитвы слушать. Вот когда вы научитесь молиться и слушать, это для вас будет уровень. А потом еще научитесь писать, когда молитесь на иных языках, это будет у вас еще уровень. Я когда только учился писать во время молитвы на иных языках, я вообще удивительно, я такие вещи записывал смешные. Когда вы молитесь на иных языках и пишете, это и каракули одновременно, и непонятные буквы, потому что вы пишете то, что вы слышите, а не то, что вы в уме принимаете. Хорошо, мы очень коротко с вами совершили по молитве даре языки, и я еще раз обозначу. Этот дар предполагает 3 направления – говорение, молитва и пение. Говорение, молитва и пение. Возможно, на сегодняшний день вы больше используете молитва, говорение и редко пение. Или наоборот, там пение, молитва и редко говорение. А может быть, говорение вообще не используете, а может быть, пение вообще не используете. То есть я не могу посредственно вас сказать. Возможно, вы что-то больше, что-то меньше используете. Но практикуйте и не включайте мозги. Не делайте тему «дар языки» деноминационной. Потому что те люди, которые рассматривают ее как что-то устарелое, ненужное или подозрительное, это больше не теологический вопрос, а деноминационный. Потому что если теологически, то Библия это преподносит, причем апостол Павел, которого эти же люди так цитируют, говорит, желаю, чтобы вы все молились. Но они-то все проходят, ревнуйте о дарах, они проходят, но им нравится стих, каждому, как ему угодно. А нам не уделил, целой деноминации не уделил. Вот пропустил целую деноминацию. Знаете, как радиация. И шла вот по Киеву. Один район пропустила, там не дают карточку участника, а там тоже пропустило. Вот примерно так деноминации двигаются. Ну, вот, вот у нас пропустил Дух Святой. Это деноминационный вопрос. Хорошо. Давайте будем практиковать, и на следующем уроке мы с вами обозначим, и это будет завершающий урок в изучении класса «Слава». Потом мы будем переходить к посланию послушания Господа. Это удивительное послание, которое я уж точно рекомендую вам прослушать. Давайте поблагодарим за дары и будем их практиковать. Спасибо тебе, Иисус, за дары. Мы благословлены тем, что они у нас есть. И благодарны Тебе за то, что Ты учишь каждого из нас лично, эффективно их применять. Для того, чтобы Царство Божие утверждалось, для того, чтобы Царство Божие распространялось, и чтобы каждый из нас переживал реальность Твоего Царства на земле, как на небе. Мы благодарны Тебе за это. И, Отец, я молюсь за тех, у кого есть вопросы с духовными дарованиями, именно с даром языки, помоги им увидеть этот дар практически для применения в реализации воли Божией. И помоги им войти в практическое применение дара языки во всех трех формах и его проявления во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за это время. Помогай и дальше каждому из нас эффективно двигаться в том, что у нас есть. Мы принимаем с благодарением, что ты не оставишь нас прежними. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены тобой. И наставленный тобой, ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо тебе. Мы также благодарим тебя за сверхъестественную способность принимать умножение в благодати умножения. Поэтому мы благословляем свое семя веры и высвобождаем с него стократный урожай во имя Иисуса, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя во имя Иисуса, а тебя с нами связываем, мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая, который да приходит в руки сеющих семя во имя Иисуса. Аминь.